Узнаете ли вы эту музыку, мой генерал? Это пластинка, которую мы нашли сегодня, а еще 3000 ненадеванных итальянских туфель. 3000, мой генерал! Ворвавшись в резиденцию Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, последнего архитектора вашего режима, утопившего в крови то немногое, что барахталось еще на поверхности вашей власти. По ночам, мой генерал, вы могли слышать раскаты грома и шум поездов, что заглушали вашу бессонницу. Так вот, мы узнали, сеньор, то были не раскаты грома и не шум поездов. Конечно, ибо последний поезд нашего славного отечества, выкрашенный в цвета национального флага, карабкаясь словно кот по карнизам громадного царствия уныния и скорби, проехал по стране еще в те далекие времена, когда был жив ваш друг, ближайший соратник и сытный ужин генерал Родриго де Агилар, да пребудет петрушка навечно в его устах. Нет, мой генерал, этот шум издавали пластинки Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, последнего вольного отпрыска нашей аристократии. Он переписал их и ставил с наступлением ночи, чтобы вы не слышали воплей истязуемых, которые мешали вам спать. Мой генерал, по обыкновению, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме без знаков различия, в сапогах, с золотой шпорой на левом. Спать и ничего не видеть. Но на одной из пластинок, мой генерал, мы нашли ее в кабинете Хосе Игнасио Саенса де ла Барре. Попасть туда было непросто. Нам пришлось изрешетить пулями его вечного добермана лорда Кёхеля, хищного пса, который вырвал потроха у 4 гражданских и тяжело покусал 4 солдат. Но мы вошли, сеньор, и нашли пластинку с этой симфонией. Ведь Хосе Игнасио Саенс де ла Барре был романтик, мой генерал. И вот мы принесли ее вам. Мы хотели сперва стереть с нее кровавые пятна, и хотя наши женщины на площади де Армас, где висел уже вниз головой на фонаре, побитый предварительно камнями последний романтик Хосе Игнасио Саенс де ла Барре, хотя наши женщины, мой генерал, перепробовали все, я терла ее даже ноздреватой губкой из чешуи Монтеррая, сеньор, но кровавые пятна извести не удалось. Музыка, однако, играет исправно. Послушайте. Мой генерал. С таким докладом вошли к нему мы, братья Армандо и Фернандо Литерариус де ла Глория, в тот достославный понедельник ноября, в день избавления от диктата Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, в день, когда в кровавые паруса прогресса в рамках порядка наконец перестал дуть ветер, и страна погрузилась в безмолвные годы его поздней осени. Мы нашли в полутьме кабинета этого твердокаменного старца, который, слушая нас, несколько раз только сказал «Ага». А потом, сняв свои гладкие, как жабий живот, ладони с колен, ткнул меня пальцем в грудь.
«Вот ты! Как тебя?»
«Армандо, мой генерал».
«А ты?»
«Фернандо, мой генерал».
«Вот и хорошо. Ты, майор, ты, полковник». А я ничего не слышал и ничего не знаю.
Какого вам еще надо? Разойдись! Кончилась катавасия!
Но катавасия не кончилась, мой генерал. Мы с Фернандо ушли, но уходя поклялись, каждый про себя, не сговариваясь, мой генерал, поведать вашу историю. Такой, какой мы прочли ее в вашем взгляде, в тоскливых глазах игуаны. Вытащите ее на полусвет из полутьмы вашего душного кабинета. Историю, существовавшую в единственном экземпляре и записанную когда-то вашим единственным неподставным биографом Габриэлем Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркесом, автором самого чудовищного поклёпа против вашей власти, этим врагом народа, предателем родины, вздумавшим кусать руку, которая его кормила мать, неблагодарный рогоносец. И когда поток голов в грубых мешках, напоминавший урожай кокосовых орехов, сменился бесконечными четками страшных воспоминаний, когда эпоха вашего последнего корректора Хосе Игнасио Саенса де ла Барре закончилась, и страна оказалась уже навсегда, погрузилась в годы желтого листопада вашей осени, у вас остался только один враг, мой генерал. Только один непобежденный, не раздавленный, не скормленный кайманом противник — колумбийский рогоносец, который своей дерьмовой писаниной порочит нашу поганую страну, мать. Но в В те годы вам уже было давно наплевать на страну, мой генерал. Нет, его сочинение опорочило что-то гораздо более важное, чем какая-то там страна. Мы видели это в «Языках пламени» на площади де Армас в день, когда вы приказали сжечь все книги колумбийского рогоносца, будь он трижды и навеки проклят за поклёб против нашего славного Отечества. И мы стояли там, мой генерал, на площади де Армас. И мы видели, как пламя костра из книг Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, даже имя которого в нашем Отечестве было теперь под запретом, становилось последним ярким деянием вашей тысячелетней власти. Мы видели, как это пламя перекинулось на собор, где хранились когда-то мощи святой вашей матери, птичьей торговки Бендисион Альварадо, как по крышам разноцветных лачуг добралось это пламя до квартала собачьих драк. И он тоже сгорел, генерал! Вместе с запахом испарившейся во мраке затмения Мануэлы Санчес, вашего позора. И когда вам доложили, что все проклятые книги колумбийского рогоносца уничтожены, мой генерал, а вместе с ними все книги его однофамильцев, тезок и родственников до десятого колена, чтобы ни одна из них не увидела свет будущего, вашего будущего, мой генерал, то вы только сказали
«Ага».
Вам было этого, конечно, мало. И вы приказали нам, мой генерал, сжечь эти книги даже в прошлом, чтобы людям было запрещено вспоминать о том, что они когда-то существовали. И вездесущие ищейки службы вашей безопасности, потому что не было в нашей дерьмовой стране иной безопасности, кроме вашей, мой генерал, врывались в дома и конфисковывали у напуганных, сонных людей воспоминания об этой книге. Они вломились ночью, сеньор. Мой муж, Понсио Даса, в одних подштанниках рассказывал им все, что запомнил из прочитанного, пока не забыл не только эту проклятую книгу, но и свое собственное имя. Они унесли все его воспоминания, все до последнего, сеньор. Но вы не знали, мой генерал, что под самым вашим носом, между колесных спиц тележки, перевозившей вашу вечную килу, крамола уже свела себе гнездо. Не знали, что один экземпляр этой страшной книги сохранился в катакомбах, под руинами монастыря Биская, сметенного разъяренной толпой в годы гонений на церковь. В те годы, когда монсеньор Деметро Алдоус вскрыл обманные чудеса, срежиссированные для канонизации вашей матери, птичьей торговки Бендисион Альварадо, да воссияет имя ее. И что, скрываясь от вездесущей службы вашей безопасности, мы спускались по скользким ступеням в тесные катакомбы и читали эту книгу по очереди, чтобы заучить ее наизусть. Чтобы память о вас, мой генерал, сохранилась не только профилем на ничего не стоящих ныне монетах нашего нищего государства, нищего настолько, что ни Карибское море и ни рыбная ловля были нашим преимуществом, нашим главным национальным богатством, а вы, мой генерал, чтобы память о вас жила в этой книге, ибо это единственный подлинный памятник, который вы заслужили своей бесконечной жизнью. Вы зря говорили матери в жаркий августовский вторник, лежа в гамаке в ее патио со стаканом холодного лимонада в руках. Что за фигня, мать? Нас с тобой записали в патриархи, строчащие рогоносцы. Ну что за дерьмовое название? Но название было ничуть не более дерьмовым, чем наша жизнь с вами, мой генерал. Так ведь оно и было тогда. Осень патриарха была вашей осенью, мой генерал, вашей нескончаемой осенью, которую переживала вместе с вами вся наша страна. Ваши чувства можно понять, генерал, вы ненавидели в этой книге все. Залепить примитивную, как ваша речь, надпись «Ихо де пута» на фронтоне президентского дворца с сухим дерьмом коровьих лепешек и нанести поверх «Viva el macho!» – «Да здравствует настоящий мужчина!» – это просто. Но бороться с сочинением Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса оказалось куда сложнее. В дни обрядового сожжения этой книги наша послушная, покорная, прикормленная пресса трубила, что все дело во лжи, которую вложили в перо колумбийского рогоносца, разумеется, зарубежные правительства. Что его книга нарушает 17 статей Уголовного кодекса, в том числе порочит президента, порочит правительство, порочит Министерство обороны, порочит Службу безопасности и Министерство правды, порочит память предков. Все, на чем стоит наша дерьмовая страна, мать! порочит память войны за Федерацию и ее ветеранов, свергнувших такого сильного диктатора, как генерал и поэт Лаутаро Муньос, да пребудет с ним слава Господня, вкупе с его латинскими требниками и 42 скакунами чистых кровей. Но что самое непростительное, порочит власть, мой генерал. Однако мы знали, что пресса нашей родины ничем не отличается от пластинок Хосе Игнасио Сайенса де ла Барра и не способна производить ничего, кроме шума, чтобы отвлекать народ от того, что вы, генерал, с вашим звериным нюхом тигра-людоеда, конечно, почувствовали раньше всех. Эта книга напугала вас не только тем, что в ней написано, нет. Вы по-настоящему испугались и того, как это написано. Вы почти наложили в штаны, мой генерал. Писанина колумбийского рогоносца, вы, конечно, заметили это сразу, ибо даже не умея читать, это можно увидеть, проливалась на бумагу сплошным потоком текста. Огромная, как ваша власть, больше вашей власти, поэма в прозе, величественная, как статуя вашего превосходительства на Пуэрто де ла Муэрте, мелодичная, как звон колоколов, врывавшийся в окна в тот золотолиственный день вашей осени, когда наши прадеды хоронили вашего двойника, Патрисио Арагонеса. Ведь мы думали, что он — это и есть вы, сеньор, и мы видели, как вы лежали в гробу, облаченный в мундир генерала Вселенной с 10 пылающими солнцем на погонах. Но это были не вы, мой генерал. Вы наблюдали за своими похоронами через узкую щель, отделявшую жизнь от смерти. Вы воскресли на третий день из мертвых, и во все окна врывались колокола, которыми мы вздумали было отметить вашу смерть, и которые ныне с утра до вечера возвещали о вашем бессмертии. С одним только перезвоном тех ангельских колоколов можно было сравнить этот непрестанно льющийся текст, вырывающийся из берегов страниц, преодолевающий всякие пороги, низвергающийся с высоты плоскогорья первых слов. «Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior». Y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. ¡Что за фигня, мать! Возмущались вы в полутьме своего вечного кабинета. Почему здесь нет точек, мать? И почему этот поганый рогоносец даже не разделил текст на абзацы? И даже в переводах, мой генерал, как докладывала внешняя разведка, в дружественных нам государствах, которые первыми поздравляли вас с очередной нарисованной победой, на очередных шулерских выборах, даже в этих переводах, мой генерал, точек было все-таки недостаточно, пусть и в 10 раз больше, чем в манускрипте колумбийского рогоносца. Вы звонили, мой генерал, в ярости своему брату и последнему покровителю в далекую заснеженную страну тысячи морей. Вы просили поймать изворотливых толмачей, хитрого белоруса Валентина Тараса и коварного уругвайца Карлоса Шермана, тех, что пересобрали этот текст на чужом для вас языке с необычайной, превосходящей человеческие способности силой. Но предатели Родины, теперь уже не поймешь, своей или вашей, мой генерал, спрятались в темных дубравах и окончили свой труд. И доблестная служба нашей внешней разведки докладывала, мой генерал, что впечатление он производит ничуть не меньшее, и что их осень патриарха — это ваш подлинный Патрисио Арагонес, мой генерал, неотличимый двойник, и как только умудрились дерьмовые рогоносцы. Уже тогда вы, конечно, чуяли ответ, мой генерал, чуяли своим тончайшим нюхом тигра-людоеда. Почему в этом напечатанном в подпольной типографии, запрещенном отныне и присно и во веки веков в нашем славном отечестве фолианте, оказалось всего несколько абзацев? Почему он весь состоял из непропорционально длинных, непрекращающихся фраз? Вы чуяли, почему он так упорно уворачивался от точек глав и параграфов? Почему сливался в единый поток из цепляющихся друг за друга слов? Ведь такой была наша жизнь с вами, мой генерал. Бесконечное ускользание от точки, которую мы столько раз пытались поставить, столько раз пытались приблизить, задыхаясь в бесконечном листопаде вашей пресыщенной осени, мой генерал. Вы, конечно, возмущались, когда в докладной записке, зачитанной вам вашим ближайшим другом, генералом Родриго де Агиларом, слышали, что для искомого сочинения особенно характерно применение репетитивных структур.
Что за фигня, Родриго? Кто позволил этим рогоносцам так выражаться?
Но это вы позволили им выражаться, мой генерал, когда приказали спецслужбам отобрать 3 самых преданных режиму специалистов из Министерства статистики и сосчитать в этом тексте все, что поддается подсчету. В своих неустанных поисках ядовитой формулы, которую колумбийский писака спрятал в этом тексте, формулы, отравляющей сладость вашего правления, растлевающей... Если бы только вас одного, мой генерал, вы еще и при жизни успели славно истлеть, и в конце концов, простите мне эту крамолу, но не вы первый, не вы последний, мой генерал. Нет, растлевающий саму природу власти. Вот что по-настоящему страшно.
Смотрите, сеньор. Говорил вам, склонившись над столом в полутьме кабинета, Родриго де Агилар. Описание вашего превосходительства непременно одной и той же фразой. В полевой форме, без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. Повторяется 8 раз.
И вы отвечали ему: «Ага».
Далее, генерал, ваша излюбленная присказка, которой вы разгоняли даже самый густой мрак ночи. «Мать моя, Бендисьон Альварадо». Повторяется 27 раз.
И вы отвечали ему:
«Ага». И еще кое-что, сеньор. Обращение «мой генерал» повторяется 196 раз, мой генерал.
И вы опять отвечали:
«Ага». Если сложить 3 этих числа, мой генерал, то получится ровно 231. А гадалка разглядела в зеркале первородных вот, что вы умрете во сне, в своем кабинете, лежащем ничком на полу, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме, без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом, в неопределенном возрасте между 107 и 232 годами. 232, сеньор! Это будет последний год вашей власти? Он наступает, сеньор!
Но он и не думал наступать, мой генерал.
Вы чуяли это нюхом лесного зверя? Вы приказали выплатить премию всем сотрудникам Министерства статистики, проводившим для вас эти расчеты, а затем расстрелять их? Потому что кому как не вам, мой генерал, знает, что существуют приказы, которые можно отдавать, но выполнять их нельзя, черт подери!
Нет, вы знали, что многократные повторения в тексте колумбийского рогоносца — это никакое не пророчество. Чего выдумали дерьмовые крючкотворцы? Эти повторения были песней. Мерным припевом волны нашего проданного моря, накатывающей снова и снова на один и тот же берег. Эти бесконечные повторения усиливали ритмичность и музыкальность текста. Преломлялись друг в друге, подобно вашему профилю, который каждую ночь 14 раз подряд отражался в затененных зеркалах. 14 одинаковых генералов с горящей лампой в руке. И хотя вы шутили, мой генерал, что на ухо вам еще в раннем детстве плоскогорья наступил леопард, но вы слышали эту удивительную мелодию текста, состоящую из сотен повторов, но неповторимую в целом. Вы видели ваше самое правдоподобное отражение в зеркале, фрактал вашей нескончаемой осени, мой генерал. Вы слышали, как эти слова врывались шепотом напуганных служащих в прохладную полутьму подъездов вице-королевского квартала? Как омрачали ваш профиль, изображенный на почтовых марках, этикетках слабительных средств и шелковых ладанках? Как отравляли музыку глупых вальсов под пыльными пальмами и грустными фонарями площади де Армас? Но более всего, мой генерал, в чертовой писанине колумбийского рогоносца вы ненавидели тот факт, что ему каждый раз удавалось перехитрить вашего злейшего врага. Ускользнуть от того, кого вам не удалось ни поймать с помощью собак, натренированных на выслеживании ягуаров, ни сгноить в вечной сырости заповедных лесов, где склизкие осьминоги ползают меж деревьев, ни заставить хотя бы просто остановиться. Время. «Чертов рогоносец все напутал и все переврал», — говорили вы своей матери птичьей торговке Бендисьон Альварадо, глядя, как она акварельными красками раскрашивала под иволг однообразно серых пташек. «Все напутал, мать! Ты помнишь ту ночь? Ту самую ночь, мать?» «Конечно, она помнила, мой генерал. То была ночь вашего воцарения. Проклятая ночь, когда после долгих бессонных ночей ожидания отсрочек вы уже были провозглашены верховным главнокомандующим 3 родов войск и президентом республики с согласия Сената и Палаты депутатов. Вы бродили по пустому огромному дому власти без мебели, где не оставалось ничего ценного, кроме засиженных мухами портретов вице-королей. Там не было даже циновки, мать. И... Тогда ваша матушка Бендисион Альварадо сорвала пыльную оконную штору и укутала вас в нее, и вы лежали там, один, на полу, у главной лестницы. Незадолго до рассвета она присела на верхней ступеньке рядом с вами, завернутым в плюшевую штору, истекающим потом и бьющимся в судорогах. И она остужала жар вашей лихорадки рассуждениями, что не стоит обращать внимание на этот беспорядок, сын, что надо будет купить несколько кожаных табуреток подешевле и разрисовать их цветами и разными зверюшками. Помнишь ты эту ночь, мать? Ночь, когда началась подлинная слава и возрождение нашего дерьмового отечества. Так вот, эту ночь колумбийский рогоносец поместил в своей чертовой писанине в самом конце, мать! Но она же была в начале. Сукин сын все напутал, мать! И что скажут о нас люди? Ведь они меня любят. Но вы знали, мой генерал, что и люди вас больше не любят. И сукин сын ничего не напутал. Вы по своему обыкновению врали. Потому что, окромя войны, разрушений, репрессий, чумы и шпионов, ложь была вашим главным делом. Вы знали, что Габриэль Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркес ускользнул таким образом от времени. Что ваши великие деяния во благо нашей жалкой родины, ваши кровавые преступления и государственную измену... Да-да, мой генерал, государственную измену. А чем же еще была продажа моря, как не обменой наших плескавшихся когда-то богатств на вашу личную власть? Словом, вся ваша биография — это теперь не три абзаца в учебнике длиной 200 лет, которые можно вычеркнуть. Это не перечень прегрешений, которые можно перелистнуть. Нет, это туго завязанный морской узел — у берегов потерянного моря — это петля, мой генерал. Петля, из которой вам никогда не выбраться. Он хлестал вас по глазам игуаны и ладоням жабьего живота кольцевой композиции, переломанной хронологией и набором сюжетных ниточек, расставленных по тексту, как капканы, чтобы перехитрить время, заставить его запутаться, то тикать вперед, то тикать назад, раскачиваться подобно маятнику, мой генерал. Потому что это было единственным действенным средством против вас. Он знал, что вы будете мучить нас долго, будете жить, пока вам не надоест, будете становиться все старше, старше любого смертного на земле, древнее любого доисторического животного воды и суши, но не насытитесь своей властью. Потому что вам никто так никогда и не объяснил, мой генерал, что жажда власти порождает лишь неутолимую жажду власти. Что насытиться властью невозможно не только до конца нашего света, но и до конца всех иных миров, мой генерал. А потому в обычной, линейной гонке со временем ему было вас не победить, ведь даже линейки в нашем дерьмовом отечестве показывали столько сантиметров, сколько вы приказывали, мой генерал. Но он смог обмануть вас, перехитрив время, завязав его в тугой узел, чтобы лично дождаться дня, когда ваши глаза выклюют грифы. О, генерал, вы ненавидели за этот прием колумбийского рогоносца. Вы метались по темному президентскому кабинету, как леопард в клетке. Вы учились читать, генерал, ведь вы были всегда другом науки и покровителем расстрелянных, замученных и посаженных вами за государственную измену ученых, и вы послушно тянули за ниточку. Страница 29. В спальне Бендисьон Альварадо, его матери, о которой мы тогда ничего не знали, кроме смутного предания о том, как она была канонизирована специальным декретом. Что за фигня, мать? Но вы послушно тянули за эту ниточку, мой генерал. Вы послушно ловились на эту удочку, мой генерал. Вы, молодой мальчик, учившийся читать 200 лет от роду, которому Летисия Насерена вашей души пудрит попку, пытались вспомнить, кто же это такая Бендисьон Альварадо, и когда это была она канонизирована. Вы послушно прыгали в эту ловушку и попадали в омут своих преступлений, потому что ниточка не вела к канонизации, мой генерал. Более того, ниточки вообще не было. Был единый, как наше нищее могучее государство, узел, который не распутаешь, если не изваляешься всем телом в вашей крови, в нашей с вами крови, мой генерал. А вы тянули снова, Ведь вы привыкли, генерал, что жизнь — это лотерея, в которую играет вся страна, но выигрываете только вы. Однако этот клубок был устроен иначе, и сколько бы вы ни дергали, сколько бы ни тянули, вы раз за разом проигрывали. Вы вытягивали то наше будущее, которое вы обменяли на свою власть, которое вы продали вместе с морем и уничтожили вместе с монастырем Бескаек. Вытягивали то гадалку, предсказавшую вашу смерть в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. Вытягивали то знаменитые воротники из чернобурок в спальне Летисии Носарено вашего замешательства, которые моль превратила в труху. Мой генерал... И так каждый раз. Каждая нота звучала в тексте проклятого колумбийского рогоносца задолго до того, как начиналась мелодия. Обманывая ожидания, обманывая время, обманывая вас, мой генерал. Вы, конечно, чуяли этот обман нюхом ягуара, потому что кое-что вы неплохо умели. Умели разбираться в подделках. Это началось с Патрисио Арагонеса. Проходимца, точь-в-точь похожего на вас, которого вы назначили своим официальным двойником. Мы доставили его к вам, мой генерал, не снимая мешка с его головы до последней минуты, чтобы нечаянно не перепутать вас с ним, не допустить в дом власти самозванца, не дать ему жить и властвовать вместо вас. О, нет, генерал, еще тогда, в разгар вашей осени, мы поняли, что вместо вас нельзя властвовать, вместо вас нельзя жить, вместо вас можно только умирать. Мой генерал. И вы подарили Патрисио Арагонесу эту почесть. Ведь у нашей могучей Карибской державы, мой генерал, были чудовищные враги. Они спали на приграничных холмах, и им снилось наше рыбообильное море. Они мечтали забрать шкуры леопардов нашего плоскогорья и тропические тени наших лесов. Они хотели подорвать наш моральный дух и довести до состояния апатии. Хотели соединить вчерашних недругов против нас. Хотели сплотить наших соседей в ненависти, смешанной с ужасом и направленной против нас. Хотели набросить на наши умы летаргический сон лжи и под его покровом расточить казну, умножить нищету наших карманов и разграбить богатство наших душ, хотели украсть наше будущее, мой генерал. Но вы защитили нас от них. Вы не дали нашим врагам до нас дотянуться, о нет, мой генерал. Вы все это сделали с нами, за них. Но кто защитит вас, мой генерал, пока вы под ударом? Пока денно и ночно печетесь о нас, спасаете нас от всех наших надежд, спасаете нас от нашей любви и от нашего будущего, лишенного вашей власти, ибо к чему нам вообще будущее, если в нем не будет вас? Ведь и так, генерал? О, вам вовремя привезли кота Патрисио Арагонеса в мешке. Он пережил за вас полдюжины покушений, научился шаркать вашими слоновьими ногами и харкать вашим старческим ртом, уворачиваться от пуль и вести переговоры вместо вас, сидя за длинным, как день без завтрака, столом. Научился выбирать королеву красоты, но не прикасаться к ней. Научился жить пожизненным и посмертным притворщиком с окладом в 500 песо в месяц. Притворщиком, как вся наша дерьмовая страна, мой генерал. Первые путаницы, впрочем, начались уже тогда. Вы указали Патрисио Арагонесу на тайные тропки, что вели в ваши покои, к вашим многочисленным сожительницам. Вы разрешили ему пользоваться ими без ограничений, мой генерал, но только так же, как вы сами ими пользовались, с налету, как петух, не раздеваясь и не раздевая, как поступали вы всегда с нашей страной, мой генерал, как поступали вы с нами. И Патрисио Арагонес под пение вашей килы нырнул в болото чужих любвишек. И вот скоро никто из нас уже не мог бы сказать, от кого был зачат тот или иной ребенок, кто чей сын и кто чей отец, потому что от Патрисио Арагонеса, как и от вас, генерал, рождались одни недоноски. Ибо все, к чему вы прикасались в годы вашей поздней осени, рождало одних недоносков. Тогда мы впервые начали... Не терять вас, конечно, мой генерал, потерять вас было нельзя. Это каралось по всей строгости закона, который всегда соблюдался, если надо было защитить вашу безграничную власть. Нет, не терять вас, но теряться в вас. Со времен желтой лихорадки увидеть вас не мог ни один смертный. И хотя ваш профиль по-прежнему был повсюду, а литографический портрет со знаменем и драконом на груди перед глазами у каждого и в любой час, но мы знали, что это только копии из давних копий, которые считались неверными уже в год кометы, когда наши родители узнавали от своих родителей, кто вы такой и как выглядите, а те знали это от своих дедов. Мы расплачивались за вашу власть монетами, на которых был отчеканен ваш профиль, но ему нельзя было верить, мой генерал, потому что он был отчеканен с обеих сторон. Ибо с вами мы жили в мире, где у монеты всегда только одна сторона, мой генерал, ваша сторона. И когда бабушки наших бабушек готовились отметить вашу смерть, когда вы были ранены отравленной стрелой, когда колокола всех церквей, всей нашей нищей летаргической страны проснулись и затрезвонили с неудержимой радостью, когда в небо устремились ракеты салюта и зарокотали барабаны свободы, вы увидели, мой генерал, как глумится толпа над вашим трупом, как вас волочат из вечного царства цветов за ноги вниз по лестницам, как крушат ваш дворец. Это ненавистное логово власти. Вы все это видели, мой генерал, потому что в тот раз умирали не вы, а несчастный Патрисио Арагонес, ваш притворщик-двойник, лицедей, облаченный в мундир генерала Вселенной с 10 пылающими солнцами на погонах, при шпаге, коротенькой игрушечной шпаге карточного короля. Вы, конечно, воскресли из мертвых на третий день, мой генерал. Вы, конечно, отомстили всем, кто нанес вам малейшее оскорбление, ибо в вашем лице оскорблялась не просто власть, а неприкосновенность власти. Да, вы поступили по-своему справедливо, но вы не понимали, что, лишив нас веры в вашу смерть, вы забрали и веру в вашу жизнь, мой генерал. Вам в голову не приходило, что, изо всех сил стараясь представить себя двуединым, умершим и воскресшим одновременно, вы на самом деле заставили нас сомневаться, а существуете ли вы вообще? Да, мой генерал, вы лучше всех в мире научились разбираться в подделках, но только не разоблачать их, а наоборот, превращать в ложь всякую правду. Все, что мазнул ваш холодный взгляд игуаны, все, чего коснулись ваши ладони и жабьего живота, все, что попало в отравленные туманы вашей промозглой осени, превращалось в ложь. Допотопные калькуляторы, введенные в нашу страну еще до злополучного эмбарго, введенного подлыми янки, в ответ на подлинное кровавое подавление очередного выдуманного вами восстания, в ваших руках, мой генерал, считали иначе, чем в любых других. И когда вы складывали 2 плюс 2, черт подери, то даже калькулятор дрожал и медлил с ответом, не зная, что показать вам, мой генерал, но зная, что сказать 4 значит совершить государственную измену, потому что 2×2 в нашей дерьмовой стране не 4, а столько, сколько я прикажу, рогоносцы. И это действительно было так. Ночь воскресенья по вашему приказу могла превратиться в утро понедельника. И послушные чиновники делали вид, что находят в ящиках своих столов снесенные курами в якобы это утро яйца, тогда как это были яйца вчерашнего вечера. Но вы, генерал, заранее позаботились, чтобы ни у одного чиновника в радиусе 5000 плоскогорий от вашего поганого дворца не было иных яиц, кроме куриных. И, направляясь в зал заседаний, в сопровождении ничему уже не удивляющихся подхалимов или заблюдов, которые наперебой называли вас творцом рассвета, властелином времени и хранителем солнечных лучей, вы не понимали, мой генерал, что даже объявленный вами и клятвенно принятый, разделенный всеми вашими марионетками, единогласно утвержденный правительством и парламентом на срочном заседании, установленный в вечности всей мощью вашей власти понедельник, это все еще ложь. Это все еще только иллюзия понедельника. Что она существует только в туманах плоскогорья вашей власти. Что ее поддерживают только те, кто вас боится. Что самый последний торговец Гуарапа в нищем квартале соседнего отгородившегося от вашего безумия стеной государства свободнее, счастливее и честнее, чем ваш самый высокопоставленный лизоблюд. Потому что вы не заметили, мой генерал, как вся ваша власть превратилась в ложь. Ложь, построенную на лжи, ложь, скрепленную ложью. Ложь, не держащуюся ни на чем, кроме лжи, коровьих лепешек и пения вашей килы. Вы не заметили, как любые попытки поставить перед вами зеркало правды холодно отражались в блеске ваших глаз, голодные игуаны. Как вы сказали Деметрио Алдоусу о чудовищной лжи, творящейся от имени вашей покойной матери Бендисион Альварадо, да светится имя ее.
Вы ничего мне не говорили, отец. Я не знаю правды. Идет?
Как когда Хосе Игнасио Сайенс де Лабар раззаливал нашу родину кровью, мой генерал, и мешков с отрубленными головами, головами предателей родины, поступало больше, чем когда-нибудь было на нашей родине тех, кто хоть как-то, хоть в чем-то, хоть за что-то мог бы ее предать, и в ваш кабинет ворвался-таки один истинный патриот, убежденный, что вся эта дьявольская работа выполняется без ведома нашего великого президента. Вы сказали ему:
запомните, что я никогда ничего не знал, не знаю и не буду знать, и что я ни с кем и ни о чем не говорил.
Вы окружили себя толщами написанных для вас одного газеты донесений, посвященных существующей для вас одного реальности. Вы оторвались от жизни в нашем дерьмовом отечестве настолько, мой генерал, что нищая торговка рыбой сделала бы вашу работу лучше, потому что ее реальность имела куда больше связи с реальностью подлинной, чем ваш вымышленный фантомный мир. В этом мире вы вновь и вновь открывали на первых полосах газет давным-давно открытые памятники. Вы участвовали в церемониях закладки первого камня там, где никогда не будет заложен второй. Вы председательствовали на торжественных заседаниях, якобы вчерашних, но состоявшихся на самом деле еще в прошлом веке, мой генерал, и даже самое сильное ваше чувство, ваша любовь к матери, птичьей торговке Бензисион Альварадо, в чьи покои вы зашли попрощаться в свой последний час и сказать ей «спокойной смерти», даже оно было отравлено вашим круговоротом лжи, и когда срок настал, ваша матушка вашей ложью превратилась в чучело, пожираемое изнутри молью и рассыпавшееся в руках. А когда вам доложили, мой генерал, что героиня радиоромана, существовавшего для вас одного, умрет, то вы приказали: «Так пусть не умирает, черт подери, пусть живет до конца романа и выходит замуж, и нарожает детей, и станет старой, как все люди». Столь безгранична была ваша власть, мой генерал, что вы могли осчастливить только что-то вымышленное. А нам, невымышленным, настоящим, нам надо было делить с вами ваше одиночество на вершине славы, продуваемые ветрами плоскогорья, ваше горе и вашу тоску, ваш пляжный стульчик на террасе безысходности. Потому, генерал, когда вам доложили, что все сочинения колумбийского рогоносца триумфально сожжены, и что даже воспоминания о них своевременно конфискованы, то вы впервые поверили в безграничность, бесконечность, безвременность вашей власти. Ваш нюх тигра-людоеда, приучивший всю нашу страну ко лжи, сам в нее же поверил. Ягуар промахнулся. И вы, успокоенный, отправились спать, мой генерал. Вы обошли весь дворец. Вы 14 раз увидели в зеркалах свое отражение 14 одинаковых генералов с зажженной лампой в руке. Вы ничего не слышали, кроме свиста вашей вечной килы, да шума ветров, скорбящих о проданном море. Вы направились в сторону спальни, мой генерал, замечая в каждом из 23 окон огни города. Вы закрылись по своему вечному обыкновению на 3 ключа, 3 щеколды и 3 цепочки. Вы рухнули на пол ничком, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. И вы уснули, мой генерал. Вам снился торговец со смутно знакомым почему-то именем Никанор, тащивший по дну проданного моря груз зеленых плодов гуаявы. Вам снились морские раки, выползавшие из мисок с похлебкой, не стоившие и 3 маравиди. Вам снились акульи ветры и рокот пустых раковин, осенний крик гуачараки, которую юго-восточный ветер поднимал над сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной Рио-Негро. В такие мгновения, в минуты бесшумного листопада вашей лихолиственной осени, когда на площади де Армас был слышен даже хруст песка под панцирем армадильо, катившегося в одиночестве сквозь туманы нашего плоскогорья, в такие мгновения мы с Фернандо спускались в катакомбы под руинами монастыря Бискаек, где хранилась запрещенная книга Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса. Нам каждый раз казалось, мой генерал, что самым сложным на этом пути должно быть не поскользнуться, не свернуть себе шею на громоздких ступенях, выбитых здесь еще во времена Великого Шума, когда однажды в ночь на святого Ираклия мученика через всю страну прокатился страшный подземный грохот, так и не получивший, между прочим, никакого разумного объяснения. Но мы карабкались по исполинским плитам, предназначенным для доисторических великанов. Мы скользили по ступеням свободы, нетронутым дыханием вашей ржавой осени, мой генерал. И каждый раз, когда нам казалось, что мы сорвемся, каждый раз, когда под ногой крошилась порода, а ладонь промахивалась мимо спасительной опоры, и мы думали, что на этот раз это точно конец, каждый раз, мой генерал, из темноты, где, казалось, никого кроме нас не было, появлялись руки, на которые нам удавалось опереться. Ха! Щелкало где-то огниво, загорался фонарь, мелькал огонек сигареты, шипела спичка, дрожала свеча, трещала лампада, и ступени наполнялись светом, ступени наполнялись людьми, ступени наполнялись жизнью, мой генерал. Озадаченные ночные прохожие, наблюдавшие со стороны эту безмолвную процессию, не понимали, отчего так много людей спускается из-под вечной луны нашего безоблачного счастья, счастья, которое предсказывали все городские плакаты и сумасшедшие, в тесные, темные, тревожные катакомбы правды. Но, честно говоря, мы и сами не всегда это понимали, мой генерал. Мы и сами каждый раз сомневались, цепляясь ладонями за неровные уступы и пытаясь ногами нащупать такое шаткое равновесие. Но когда мы спрыгивали с последней ступени, когда входили в огромный подземный зал, украшенный тысячью свечей, зал, где хранилось в центре, на спасенном нами, из разрушенного монастыря Бискаек алтаре, да простит нам Господь это богохульство, книга Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, это жестокая книга правды. Тогда мы понимали, почему мы здесь. О, нет, мой генерал, вас в том зале нечем было ни порадовать, ни напугать. Там не было единения и единства, не было иерархии и жертвоприношений, не было бравурных маршей и бодрых речей, не было клятв и пустых обещаний, не было всего того, что во множестве оставалось на поверхности, во власти вашей багряной осени. Но там были лица, мой генерал, очень разные лица. Там были те, кто плакал в бессильной злобе, и те, кто хватался за лихорадочную деятельность. Были те, кто отрешенно смотрел в далекое прошлое, и те, кто не сводил внимательного взгляда с близкого будущего. Были те, кто возмущался и не находил себе места. Были те, кто обвинял и требовал отмщения. Были те, кто готовил похлебку из курицы, и те, кто раскладывал ее по тарелкам. Были те, кто боролся, и те, кто боялся. Те, кто бежал, и те, кто остался. Те, кто потерял надежду, и те, кто все еще надеялся. Были те, кто каялся, и те, кто прощал. Те, кто отчаялся, и те, кто верил. Но они были! Мой генерал. И там, в нашей пещере Монте-Синус, мы с Фернандо видели это сами, сеньор. Их было очень много. И там, в освещенном свечами зале под руинами монастыря Бискаек, мы чувствовали истинное значение слов, которые вы, мой генерал, не могли понять, когда английский консул, навсегда покидая наше отечество, цитировал вам своего национального классика, когда говорил: «На свете нет слов, сеньор, способных выразить разницу между одиночеством и дружбой». Математики, быть может, и правы, что дважды два — четыре, сеньор. Но два — не дважды один, а тысячу раз один. Там, в освещенном свечами зале под руинами монастыря Бискаек, мы знали, что все эти люди, не испугавшиеся крутых ступеней восхождения вниз, не могут пообещать друг другу ни светлого будущего, ни скорого избавления, ни безоблачного неба, ни отсутствия боли, нет. Но они могут дать друг другу одно, самое важное в потоке вашей пурпурно-лиственной осени обещание. Обещание руки, которую каждый из них протянет ближнему на скользких, скалистых ступенях свободы. Там, в освещенном свечами зале под руинами монастыря Бискаек, мы понимали, в чем была ваша главная ошибка в охоте за Габриэлем Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркесом. Вы думали, что его книга про вас, но она про нас, мой генерал.